Всякое участие в заповеди Господней, в хлебопреломлении – это своего рода аудиенция с Иисусом. Это своего рода встреча, один на один. Когда нам из раза в раз приходится сдавать какой-то экзамен, да, на профпригодность, да, на наше достоинство для участия в заповеди Господней. И хотя уже позади праздник Дня Пятидесятницы, так утрируя говорю, проводили Господа на небо, отпраздновали Его Вознесение, но хочу вернуться к этому удивительному тексту Евангелия от Иоанна, 21 глава, ну вот, наверное, с 14 по 17 стихи, с 14 по 17 стихи 21 главы. Это уже в третий раз явился Иисус, воскресший Иисус, явился ученикам Своим по воскресении Своим из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону, Петру, Симон Ионы, Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли ты меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. В Евангелии от Иоанна это третий случай явления воскресшего Господа, причем это происходит при море Галилейском, когда семь из учеников Иисуса с готовностью идут ловить рыбу, всю ночь пытались поймать, ни одной не поймали. И вот когда забрезжил рассвет, то в этой предрассветной мгле Иоанн зрит фигуру, одиноко стоящую на берегу. И взором не физическим, но взором веры он речет, это Господь, это Господь. Почему так? Потому что, когда по слову этого странника, стоящего на берегу, они закидывают сеть по правую сторону, то случился удивительный улов рыбы, не могли вытащить сети. И здесь вот память должна была подсказать, что так уже было. Так уже было в начале, когда по слову учителя они закидывали сети, и случился удивительный лов рыбы. И поэтому, повторяюсь, не потому что он был моложе и зрение было лучше, но духовный опыт подсказал. Спасибо. Это Господь. Но Иоанн остается в лодке, а Симон не может терпеть. Опоясался, бросился в море, в воду этого озера. Ну, сколько там? 100-метровка. 100-метровка. Первым приплывает, чтобы поприветствовать учителя, стоящего на берегу. Вот удивительное дело, когда они приблизили к берегу, то Иисус уже приготовил для них трапезу. И здесь в 12 стихе сказано: из учеников никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Вот знаете, всякий раз, когда в Евангелиях упоминаются трапезы, да, когда Иисус разделяет трапезу с мытарями и грешниками, когда Он окормляет 5000 людей, все это были трапезы в предвкушении мессианского пира. Иисус скажет: вот там буду пить с вами новое вино. Да? На последний вечер Он скажет: не буду более пить от плода сего виноградного, доколе вот не соберемся там, у престола славы. Да? И вот здесь тоже приготовлена трапеза, и все приглашаются быть участниками в этой трапезе. Вот точно так же, как это сегодня с каждым из нас, братья и сестры, точно так же было тогда. Потому что в памяти остаются обстоятельства, которые звучат как вопрос: а имею ли я право на участие в этой трапезе? Потому что совсем недавно, третьего дня, тот, который клятвенно заверял: если все отрекутся, то не я, трижды отрекается от учителя. Вот, знаете, осадочек остается, да, в нашей памяти. И вроде бы мы уже все вместе, вроде бы тоже поем те же самые гимны, а в сознании вопрос: имею ли я право на участие в этой трапезе? Христос обладал удивительной способностью говорить ко всем, но находил возможность для индивидуальной беседы. Он говорил ко всем, но, улучшив момент, обращается к Симону Петру. Причем называет его именем, которого папа нарек когда-то этого мальчика — Симон. Я хочу, чтобы мы пережили это состояние, потому что до определенного момента мы думаем, что он забудет или как-то вот это неудобство, эта неудобная память куда-то уйдет, да, и поэтому, участвуя в трапезе, мы все время ожидаем личное обращение Христа. Симон, сын Ионы: так, Учитель, да, Господи, наверное, у Тебя есть нечто, что Ты хотел бы спросить меня. Да, Симон, есть один вопрос. Говорил, повторюсь, знаете, вот это состояние студента, ученика, которому надо сдавать экзамен, и как бы дорого заплатили только за то, чтобы знать, какой будет вопрос на экзамене. Наверное, так слышу из новостей, студенты до сих пор проявляют чудеса конспирации в попытке пронести шпаргалки. Потому что не знаешь, какой будет вопрос на экзамене, да? Вот там, в этой аудиенции с Иисусом, заранее хочу сказать, братья и сестры, шпаргалки не помогут. Вы знаете, вот опять-таки мысленно готовимся к участию в хлебопреломлении, а, наверное, мысленно готовимся и к тому моменту, когда всем нам надлежит будет предстать на судилище Христово. Особенно, когда совесть нечиста, когда мучаемся в сознании и заранее готовим эти шпаргалочки. И чем больше, чем выше наше положение, тем больше желание подстраховаться списком заслуг, достижений, знаете, дипломов, характеристик положительных с места работы, чтобы произвести впечатление на Иисуса. Но, увы, брат и сестра, вот там понадобится что-то совсем другое. Что-то совсем другое. И к этому экзамену невозможно подготовиться. Этот экзамен является суммой, результатом всего того, чем мы жили. Не то, чем мы казались, а то, кем мы были на самом деле. Это был счастливый день для Симона, потому что из всех возможных вопросов он слышит вопрос, ответ на который он знал наверняка. Это был счастливый день для Симона, так что ему даже не потребовалось, как, знаете, иногда на экзамене дают время для подготовки. Симону даже не потребовалось время, и секунды не потребовалось времени для ответа на этот вопрос, и он спешит с ответом: «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Но остается какое-то чувство, что, наверное, это не все, что Спаситель хотел узнать. Вы знаете, когда кто-то огорчает нас, да, то первый вопрос, который вот у меня в сознании рождается: как ты мог так поступить? Мы всегда напоминаем человеку о его слабостях, о том, как он недостойно поступил относительно меня, кого-то еще. Вот там мы хотим развязать этот узел, эту ситуацию, да? Услышать покаянные слова молитвы. Наверное, это на своем месте, братья и сестры. Но удивительное дело, Иисус начинает с совершенно неожиданного. «Симон, сын Ионы, хочу спросить тебя, любишь ли ты меня больше, нежели они?» «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И вот деталь, на которую мы чуть позже обратим внимание более подробно, но тут же Иисус говорит: «Паси агнцев моих». Тут же звучит поручение из уст Иисуса. Спустя мгновение Иисус еще раз обращается к Петру: «Симон, сын Ионы, Так, Господи. Наверное, что-то еще остается. Да, есть еще вопрос. Любишь ли ты меня? И вот здесь, может быть, Петр считает, что Иисус не обратил внимания, может быть, он не услышал ответ на этот же самый вопрос, который был обращен уже во второй раз. Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Самое интересное, что тот же самый вопрос звучит в третий раз. И вот здесь, брат и сестра, точно так же, как это бывает с нами, мы наши слова часто опережают состояние нашего сердца. Потому что с помощью слов мы желаем иногда выдать желаемое за действительное. Вот недаром Иисус сказал в многословии, да, не миновать греха. Многословием мы пытаемся заговорить, да? Пытаемся создать впечатление. И вот только тогда, когда в третий раз звучит тот же самый вопрос, Петр берет паузу. Потому что нужен ответ не столько отсюда, сколько отсюда. Нужен ответ сердца. И вот тогда мы начинаем понимать, что ему невозможно солгать. На него невозможно произвести впечатление позитивное. Он тот, который знает все. Вот эта аудиенция с Иисусом, она должна производить состояние покаянное. Петр опечалился. Да? Вот печаль по Господу, как это Павел напишет, печаль о Господе производит неизменное покаяние. И мне так представляется, что каждый раз, когда мы приходим сюда, на это место, чтобы стать участниками в трапезе Господней, это участие должно сопровождаться состоянием некоторой печали. Всегда вспоминаю этот старый гимн, мы его не поем, но там, по-моему, замечательные слова исповедания, вот, по-моему, из далеких 20-х годов прошлого века этот гимн, да, когда наши предшественники имели смелость петь эту минорную песнь, в которой такие слова: «Я люблю тебя, Боже, люблю всей душой, но в груди моей мало огня, и мой дух изнемог под житейской борьбой, одолела усталость меня». Да? Правда, братья и сестры, очень много зависит от того, какие мы гимны поем. И иногда мы погрязаем в таком тяжелом миноре, да, что, наверное, тоже не должно так быть. Но вот такие дни, как сегодня, мне представляется, должны быть днями, когда должно прозвучать это признание. Господи, ты знаешь, что я люблю тебя, но но ты знаешь больше. Ты знаешь то, что часто мои слова, мое желание любить тебя расходится с практикой повседневной жизни. Ты все знаешь. И вот мне хотелось, чтобы это состояние печали, которое производит неизменное покаяние, оно сегодня посетило нас, чтобы мы обрели, вот послушайте, братья и сестры, такая парадоксальная фраза, чтобы обрели право на участие, да, в трапезе Господней. Когда приходим с осознанием своего несовершенства, что мы все время не догоняем, не дотягиваем. Особенно, когда встаем на путь собственной праведности, когда стараемся собственными силами соответствовать требованиям Божьей святости. Вот эти все попытки рано или поздно ведут нас к этой печали. От несоответствия между тем, что мы декларируем, и тем, что есть на самом деле. Вы знаете, вот этот простецкий вопрос для детей из воскресной школы, как нам иногда кажется, является самым главным, фундаментальным вопросом, от ответа на который выстраиваются отношения с Господом. Апостол Павел напишет удивительные слова о том, что он умер за нас, когда мы были еще грешниками. В послании Римлянам он пишет: «Но Бог свою любовь показывает», в синодальном тексте доказывает, да, «Он демонстрирует свою любовь тем, что Христос умер за нас». Он умер за нечестивых, да? 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, когда мы были недостойны Его». Это опять сложность многих из нас, которые годами следуют за Христом. Потому что с годами следования за Христом в нас развивается синдром этого старшего брата из притчи о блудном сыне, когда, трудясь в доме отца, мы ставим это себе в заслугу, и нам есть с чем сравнивать, потому что есть негодный младший брат, который расточил имение, я вот никуда никогда не отходил. И таким образом, вот то, с чего начинается наше отношение, да, с Богом, который возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Да. Со временем эти отношения уступают место закону, уступают место договору. «Ты мне, Господи, я тебе». Со временем мы не способны оценить любящее сердце Отца. И опять тут же вот на память приходит текст из книги Откровения, слово, адресованное Ефесской церкви. «Все хорошо, все хорошо». Церковь берет повышенные обязательства, идет путем выполнение, взятие на себя таких вот грандиозных планов, все хорошо, но где-то там в процессе церковь утрачивает что-то самое главное, имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. Брат и сестра, любовь – это не какое-то, знаете, чувства. Это больше. Это то, что воплощается в действии. Да? Вот когда на первоначальном этапе он и она находят друг друга, вот, наверное, только с этим можно это сравнить в какой-то степени, да? Вот это безответное, безусловное чувство преданности, жертвенности, да, по отношению друг к другу. И опять, к стыду многих из нас, к сожалению, со временем эти святые чувства уступают место прагматике. Прагматике, когда мы просто начинаем терпеть друг друга. Сегодня очередная встреча с Иисусом. Сегодня возможность встретиться с Ним. И наверняка у Него есть вопрос к каждому из нас. Всякий раз, когда мы участвуем в заповеди Господней, братья и сестры, мы тем самым думаем о той финальной встрече, которая положит начало безначальному общению с Господом. А как это будет? А что это будет? А как подготовиться? Да. Вот я уже сказал вначале, братья и сестры, есть то, к чему нельзя подготовиться. Потому что нельзя сыграть роль. Перед Ним нельзя сыграть роль. Нельзя принести извинительные, объяснительные записки. Господи, жизнь такая была и так далее. Он знает все. Поэтому сегодня для каждого из нас есть благословенная возможность пережить это состояние печали сердца. Сокрушение сердца перед Господом. От того, что сами по себе мы не соответствуем требованиям Божьей святости. И сегодня благословенная возможность услышать подтверждение, поручение, которое Иисус дает Симону. Простите меня, братья и сестры, но, наверное, никто в наше время с такой репутацией, как у Петра, не имел бы ни единого шанса быть в служении. С такой репутацией, с такой кляксой в личном деле путь для служения, конечно же, был бы закрыт. И я не перестаю поражаться тому, как Иисус идет к Петру, не с целью унизить его, указать ему на его место. Он идет с тем, чтобы восстановить достоинство Симона, чтобы такой, какой он есть, да, чтобы такой, какой он есть, он совершал труд и служение. И вот в этой истории есть удивительная закономерность, с которой мы сталкиваемся, братья и сестры. Только тогда, когда Бог надламливает бедро Иакова, он становится Израилем. Только тогда, когда Петр проходит через позор отречения, он обретает способность пасти других. Только тогда, когда Павел живет с этим стесняющим его жалом во плоти, он способен служить Господу. Брат и сестра, мы здесь не для того, чтобы указывать друг на друга пальцем. Мы здесь для того, чтобы предстать пред Господом, чтобы войти в состояние благословенной печали, чтобы услышать от Христа: такой, какой ты есть, несовершенный, ты мне нужен. У меня для тебя есть поручение. Дал бы Господь нам способность услышать, какое поручение дает мне и тебе Иисус, чтобы нам исполнить его на этой земле. Пусть Господь благословит нас, приготовит нас к сдаче этого самого главного экзамена, которому нам предстоит сдавать. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все.